В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вновь вас слышать в нашем эфире.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, сегодня у нас вновь есть для вас вопросы. Первый вопрос пришел из Нижней Туры от Дмитрия Ивановича. Он просит рассказать о том, не вредно ли для организма практически полный отказ от пищи на вот ближайшие 6 дней Страстной Седмицы, но имеется в виду вода и черный хлеб. И от него же вопрос, как правильно выходить из поста. Ну, кстати, вот этот вопрос о правильном выходе нам задают очень много наших слушателей на этой неделе, так что это очень актуальная тема.
Да, согласен. Спасибо, Дмитрий Иванович, что слушаете и задаете такие интересные, актуальные вопросы. Я с вашего разрешения сделал бы несколько уточнений, может быть, в терминах. Они с общей точки зрения, может быть, не принципиальны, но согласитесь, когда ответ требуется обоснованный, скажем так, с претензией на научный, даже те или иные формулировки вопроса или вложения смысла в те или иные составляющие достаточно часто имеют значение. Давайте вот в этом вопросе определимся, то есть практически и полный, да? Если у человека все-таки употребляет черный хлеб и вода, то речь не идет о полном отказе пищи. Хлеб достаточно ценный продукт для употребления человека в пищу, содержащий и углеводы, и белки, ряд витаминов, и в принципе он способен определенное время поддерживать потребности организма в тех или иных питательных веществах. Конечно же, мы понимаем, что это будет не полное восполнение, но в общем-то достаточно стабильное, и в течение 7 дней организм может на черном хлебе существовать, ну так, с определенным приближением, без существенного ущерба. Но вместе с тем мы с вами хорошо понимаем, что у каждого человека свои особенности организма, свой спектр заболеваний. Если мы возьмем человека 35 лет без сердечно-сосудистых заболеваний, да, без сахарного диабета, без каких-то других серьезных состояний и заболеваний, физически активного, то для него, безусловно, вот это питание, оно будет очень нагрузочным, я имею в виду, определенные вызовы для его организма будут. Безусловно, это питание будет неполноценным для него, но вместе с тем, как показывает практика и наблюдение, те, скажем так, ущербы, которые наносят бедное питание, ограничения питания, они быстро восстанавливаются в молодом возрасте. Другая ситуация для человека, скажем так сказать, 60 лет, да, имеющего те или иные хронические заболевания, и вот этот элемент ограничения питания, он, безусловно, может в той или иной ситуации спровоцировать обострение хронических болезней и спровоцировать даже и какие-то острые заболевания по сути своей. Поэтому здесь очень многое зависит от того, насколько организм человека здоров, есть или нет хронические заболевания. Если говорить в общем смысле, то, безусловно, я думаю, что целесообразно отметить вот такое ограничение в питании на 6 дней – это, пожалуй, ситуация, которую можно с точки зрения диетолога сказать очень близкой к подвигу. Подвиг – это всегда испытание резервов организма, которое подразумевает тот или иной ущерб. И опять же мы возвращаемся к пониманию, какой это ущерб будет – временный или длительный как таковой. И самое главное, мы понимаем, что подвиг, он, если речь идет о ограничении питания в Страстной неделе, это подвиг ради духовной цели, ради веры. И здесь, безусловно, другие на самом деле принципиально важные стоят перед человеком цели и задачи и стремление выполнить их. Если каких-то задач не стоит, и мы рассматриваем эту ситуацию просто с точки зрения врачебной, то целесообразно отметить, это, правда, моя субъективная точка зрения, потому что исследований системных на людях с полной оценкой контроля, давления, биохимических показателей, других функций организма, к сожалению, нет серьезных. Но если говорить с точки зрения субъективной оценки, то, безусловно, вот такое ограничение в питании, оно накладывает на организм повышенную нагрузку. И, к сожалению, никто не может предсказать, как эта нагрузка реализуется. Это, вот, если позволите, такие общие заключения, общие рекомендации, комментарии по поводу первой части вопроса. В отношении второй части вопроса, как правильно выходить из поста, безусловно, я думаю, все согласятся с несколькими очень простыми принципами, самыми главными из которых является, во-первых, последовательность и ступенчатость, и, безусловно, ситуация с точки зрения нерезкого перехода от тех или иных диетических особенностей во время поста к широкому такому традиционному потреблению пищи вне поста, в зависимости от тех или иных культурных и других особенностей питания. Безусловно, мы с вами хорошо понимаем, что желудочно-кишечный тракт, как любая система организма, она работает по, в общем, определенным законам, законам, связанным с нагрузкой, с интенсивностью вовлеченности, да, желудочно-кишечного тракта в процесс пищеварения. И так же, как сердечно-сосудистая система может остро, негативно отреагировать на избыточную физическую нагрузку, когда человек ограничивал движение, значит, мало ходил, да, мало двигался, и потом решил устроить себе пробежку или кросс, как правило, это все заканчивается серьезной нагрузкой, перегрузкой и возможными сердечно-сосудистыми осложнениями, такая ситуация возникает и с желудочно-кишечным трактом. И зря мы с вами помним, и описано и в литературе, и часто в жизни такие ситуации передаются в качестве устного разговора и рассказа. Ситуация связана с тем, что если человек долго голодал, находился в какой-то изоляции, ему никогда не предлагают избыточный объем пищи, а очень медленно вводят в питание те или иные продукты. И, безусловно, в рамках традиции выхода из поста рекомендуется, скажем так, для себя установить некоторые правила. Правила пошагового расширения питания в течение как минимум 7, а идеально 10-14 дней, когда человек в течение 1-2 дней добавляет продукты, те, которые не употреблялись во время поста, вот, наблюдает за своим состоянием, за своим здоровьем и в дальнейшем расширяет свое питание уже до тех традиционных вещей, которые для него характерны и которые он считает важными и нужными, но идеально те, которые он соотносит, если у него есть заболевание, с рекомендациями врача в рамках диетических рекомендаций. Поэтому это исключительная последовательность, это мягкость перехода, ступенчатость как таковая, ну и самонаблюдение за собственным состоянием для того, чтобы, безусловно, вовремя предупредить и остановить те или иные перегрузки, которые могут быть и бывают. В качестве одного из аргументов я хотел бы привести еще описанные в литературе ситуации, когда при переходе от поста, скажем, каким-то избыточным пищевым нагрузкам описываются такие и желудочные, и сердечные катастрофы, которые, в общем, влияют не только на здоровье, но и даже на жизнь человека. Традиционно это вот описывалось в Масленицу, такие ситуации были описаны, даже тяжелые инфаркты у людей, которые переедали при резком, скажем, переходе от одного питания к другому. Но это не пример, в общем, к такой обсуждаемой сейчас ситуации, но я думаю и уверен, принцип всем достаточно понятен. Какие продукты в первую очередь, скажем так, вводить, все зависит, безусловно, от индивидуальных особенностей питания. Сначала я бы, наверное, рекомендовал все-таки молоко, молочные продукты, в дальнейшем это уже продукты мясные. Сначала идеально это все-таки курица, индейка, рыба в более рациональном и частном приеме, в последующем переход уже на мясные продукты как таковые, ну и так далее по нарастающей в рамках перехода от питания во время поста к традиционному питанию. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий от Людмилы Николаевны из Екатеринбурга. Сколько времени микробы коронавируса сохраняются на вещах, книгах и одежде, на том, что нельзя стирать? И как обработать свое жилье после больного коронавирусом?
Спасибо, Людмила Николаевна, что слушаете нас. Действительно, вопрос актуальный. Очень часто не задумываются многие люди, когда сталкиваются с ситуацией болезни родственника или каких-то других более тяжелых ситуаций, то находится в состоянии растерянности. Поэтому, безусловно, скажем так, наше знание и понимание этих процессов, оно поможет быстро собраться и мобилизоваться в ситуации, когда любой из нас в этой ситуации может столкнуться. Первое, что мы должны знать, это современные данные научные о самом коронавирусе. Мы очень часто их повторяем. Это вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре от человека к человеку. И если человек находился в помещении, больной коронавирусом, то, как показывают исследования, в течение порядка где-то 3 часов, хотя есть исследования, которые говорят, что это время значительно меньше, 30 минут, будем говорить об интервале, от 30 минут до 3 часов, в этом помещении сохраняется такая вот инфицированная аэрозоль, которая составляет повышенный риск для инфекции окружающих. Безусловно, в качестве ограничений мы должны понимать, что есть такие показатели, как вообще риск инфицирования человека. Он коронавируса достаточно большой, но не абсолютный. На самом деле вероятность заражения от человека к человеку, даже если они живут в одном помещении, соблюдают минимальные нормы, составляет где-то 30-40%. То есть на самом деле не все абсолютно заболевают, контактируя коронавирусной инфекцией. То есть это есть такой нюанс. Второй момент – это, безусловно, знание существования в окружающей среде после нахождения человека, болеющего коронавирусной инфекцией, в помещении. Вот этого времени от 30 до 3 часов позволяет, делать определенные паузы в работе, в общении или применять очень эффективные меры по снижению риска инфицирования. Это проветривание. Проветривание помещения считается очень, очень эффективной мерой, снижающей риск заболеть коронавирусной инфекцией даже внутри семьи. Общие рекомендации говорят, что целесообразно, если человек болеет коронавирусной инфекцией, конечно, если есть такая возможность, выделить ему отдельную комнату, проветривать эту комнату где-то в течение 5 минут каждый час, если есть такая возможность. Если пациент госпитализирован, его доставили в больницу, то проветрить квартиру, как правило, проветривание в течение 15-30 минут бывает вполне достаточно для того, чтобы снизить концентрацию вируса до минимальной и снизить риски заражения до невероятно небольших. Это очень важно. Поэтому проветривание как таковое, но не забываем, безусловно, и ношение маски, если человек болеет и находится в одной квартире с родственниками, близкими и знакомыми. Следующий момент. Передача коронавируса осуществляется контактно-бытовым путем, то есть если вирус оседает на те или иные предметы, то, в общем-то, трогая эти предметы, перенося вирус с грязными руками, есть риск заразиться коронавирусной инфекцией. Но опять же, эта ситуация возникает только если человек, скажем так, не соблюдает те меры гигиены, которые мы говорили, то есть не моет руки, не обрабатывает их теми или иными спиртсодержащими растворами для того, чтобы снизить концентрацию вируса или убить. Как можно в этой ситуации поступить? Безусловно, если пациент был дома, его увезли в больницу, значит, уже для того, чтобы предотвратить второй путь передачи инфекции, нужно провести важную уборку помещения. То есть так же, как это делается в любой другой обычной ситуации, только вместе с влажной уборкой применить те или иные спиртсодержащие растворы. Ну, в домашних условиях, если нет каких-то специальных растворов, подойдет, скажем, слабый раствор, значит, хлорсодержащих веществ. Понятно, что это нужно делать в перчатках, в маске, но банально один колпачок любого хлорсодержащего раствора, который мы очень часто в быту используем для отбеливания других каких-то вещей, на один литр воды и обработка поверхности, стол, там другие какие-то вещи, подоконник, ручки, достаточно быстро позволяет достигать обеззараживания поверхности. Ну или, как вариант, это любые спиртсодержащие растворы, продающиеся в аптеках или которые есть, собственно, в домашних условиях в качестве обработки влажных помещений. Такая ситуация может быть осуществлена и в рамках уборки полов. Хотя вероятность заразиться именно с пола очень мала, только если действительно пол сильно загрязнен, и только если на самом деле большое запыление, которое, значит, приводит к тому, что пылевые частицы поднимаются, и, соответственно, они потом вдыхаются человеком. Очень важный момент, который мы должны знать, есть некоторые, скажем, вещи, которые действительно трудно или невозможно обработать. Есть исследования, то, что, скажем, на денежных знаках, бумажных, вирус может сохраняться до 3 дней, но их и не постирать, не помыть, потому что, в общем, можно использовать. Поэтому одна из мер, которая предлагается для людей, это в основном пользоваться расчетами по карточке, да, что снижает риск передачи вируса. Второе – это понимание того, что вирус очень быстро погибает под прямым солнечным светом, под ультрафиолетом в течение буквально там, значит, нескольких десятков минут. Поэтому если вы не можете постирать, скажем, какую-то одежду, да, там зимнюю, да, есть сомнения там по поводу того, что эти денежные знаки трогал, то есть человек больной коронавирусом, то одежду нужно вынести во двор, повесить ее, сушить на солнышко, да, то есть она проветрится в течение дня и будет абсолютно безопасна в рамках коронавирусной инфекции. Точно так же и в отношении любых других предметов, книги, там другие бумажные вещи, просто нужно их в удобном месте расположить для того, чтобы они были под действием солнечного света, ультрафиолета. Это поможет резко снизить вероятность того, что коронавирус от них уже дальше будет распространяться. Но вместе с тем, конечно же, мы с вами должны понимать ситуацию, с одной стороны, значимости уборки, значимости предотвращения заражения, но с другой стороны, не поддаваться панике, потому что, как показывают исследования, из, пожалуй, тысячи смывов коронавируса, службы, которые занимаются контролем, положительные результаты на коронавирус получаются где-то в 0,2%. То есть на самом деле, даже человек, в общем, и находится в помещении, скажем так, полное заражение этого помещения не происходит, но для того, чтобы иметь высокую степень ответственности, снизить риски, желательно все эти простые манипуляции сделать и успокоиться в рамках выполненных мероприятий. Поэтому проветривать помещение, обрабатывать те предметы, мебель и помещения, которые могут быть обработаны очень простыми растворами дезинфицирующими, те средства, которые нельзя, скажем, обработать, то здесь они проветриваются, да, и располагается, в общем, в солнечную погоду для того, чтобы обеззаразить вирус от дальнейшего, на самом деле, дальнейшей цепочки его передачи. Спасибо большое.
Спасибо. И еще один вопрос, Игорь Борисович, от Людмилы Николаевны. Она спрашивает, при выходе на улицу открытые участки кожи на лице начинают краснеть и чувствуется жжение. Как этого избежать, с чем может быть связано?
Вопрос действительно очень часто встречается. Да, Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, речь идет о так называемой группе заболеваний. Дерматологи называют его одним термином — фотодерматоз. Это определенные заболевания кожи, возникающие в ответ на солнечные, в ответ на солнечные лучи. Сам себе фотодерматоз — заболевание, которое встречается, как показывают некоторые исследования, от 5 и практически в некоторых регионах до 20% населения, поэтому действительно об этом заболевании нужно знать и его предполагать. Оно достаточно простое. Суть этого заболевания заключается в том, что возникает высыпание, представленные в виде или пузырьков, так называемых визикул, или уплотненных образований на коже, папул, или появляющиеся в виде покраснения, так называемая эритема разной интенсивности. Реже заболевание проявляется по типу крапивницы, геморрагических высыпаний. Но у каждого человека, вот сами по себе эти высыпания могут быть различными, но чаще всего, безусловно, присутствует вот покраснение кожи, так называемая эритема. Очень важным признаком заболевания является появление вот этих высыпаний, причем это могут быть и высыпания, сопровождающиеся зудом различной интенсивности, жжение после контакта с солнечными лучами. После контакта с солнечными лучами много объясняет и является важным аргументом в постановке диагноза. Сама по себе структура этого заболевания имеет такое сложное научное обоснование, но, может быть, одно из наиболее близких и понятных – это иммуновоспалительная с некоторым аллергическим компонентом реакция на ультрафиолет. Хотя, безусловно, в этом упрощении очень много теряется важного с точки зрения современных научных исследований, но, к сожалению, эти современные научные исследования мало пока нам дают в рамках понимания инструментов, новых инструментов лечения, потому что те инструменты, которые были изобретены, это мази при применении этого состояния, они остаются очень эффективными и применяются до сих пор. Но чаще всего в качестве упрощения врачи говорят, это аллергия на солнце, по сути своей. Хотя это не классический вариант аллергии. Здесь есть тонкости, нюансы в тех процессах воспаления, которые возникают в ответ на контакт с солнечными лучами. Как избежать? Здесь есть два очень важных шага, Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели. Первое, если такое состояние у вас возникло, нужно понять и принять, что это состояние фактически хроническое. Никакие средства, никакие курсы терапии навряд ли могут и не способны полностью предотвратить развитие этого заболевания, если контакт с солнцем будет повторяться. Поэтому нужно знать эту особенность своего организма, и, пожалуй, наверное, это самая правильная характеристика. Это особенность организма, которая требует определенных мер для того, чтобы состояние заболевания не прогрессировало. Первая мера – это использовать солнцезащитный крем. Их сейчас очень большое количество, огромное разнообразие. Вы можете обратиться в любую доступную аптеку и попросить порекомендовать вам солнцезащитные крема. Они есть разных производителей, но у них есть одно важная характеристика – это степень их силы, степень защиты. И от слабой до средней и высокой уже вы индивидуально подбираете. Но если есть фотодерматоз, то, как правило, нужна степень защиты высокая для того, чтобы практически предотвратить контакт кожи с солнечным излучением. Безусловно, очень важно, помимо использования крема, это и особенности одежды. То есть если люди без фотодерматоза могут позволить себе находиться на природе без, скажем так, головного убора, да, в одежде легкой, открывающей плечи и руки, то человеку с этим состоянием заболевания лучше такого не делать. Иначе для того, чтобы заболевание не возникло, опять же придется практически все участки тела закрывать солнцезащитным кремом. Поэтому это головной убор с широкими полями, это закрытая легкая одежда хлопчатобумажная, ну и, в общем, в отношении всех практически частей тела важно минимизировать контакт. Если контакт с солнцем невозможно минимизировать, еще раз повторюсь, используется крем. Если же заболевание уже возникло, если оно уже возникло, если этот фотодерматоз развился, то, безусловно, здесь в идеале рекомендуется обратиться к дерматологу для того, чтобы пройти лечение, но лечение в основном связано с приемом препаратов, лечебных препаратов, содержащих гормональные мази. Каждый из них рекомендуется врачом в отдельности, в соответствии с инструкцией, в соответствии с особенностями, но, как правило, это набор мазей, содержащих или метилпреднизолон, или флютиконазол, или гидрокортизон, различные те или иные гормональные средства. Все другие мази не гормональные, к сожалению, дают, в общем, эффект несущественный, неважный. Один очень важный момент. Важный момент, связанный с тем, что фотодерматоз может быть усилен и провоцироваться приемом ряда лекарственных препаратов. Есть, скажем, антибактериальные препараты, которые очень широко использовались в период коронавирусной инфекции, да, которые могут вызывать фотодерматоз, такие так называемые фторхинолоны. Есть ряд лекарственных препаратов, использующихся в сердечно-сосудистых заболеваниях, которые также могут усиливать или провоцировать фотодерматоз. Поэтому, если человек, страдающий этим состоянием, принимает любой лекарственный препарат и даже витамины, он должен внимательнейшим образом прочитать инструкции, посоветоваться с врачом. Если в инструкции написана такая строчка, может вызывать фотодерматоз, то, безусловно, нужно быть очень внимательным и обсуждать с врачом или отмену, или замену препарата, или использовать те средства, которые мы с вами на самом деле проговорили. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от нашей слушательницы. При ходьбе теряю равновесие, бросает из стороны в сторону. Обращалась к неврологу, никаких нарушений не обнаружено. С чем еще это может быть связано?
Безусловно, здесь требуется, конечно же, дальнейшая работа с врачом, потому как речь идет об, собственно, расстройстве координации движений. К сожалению, это весьма часто встречающиеся нарушения моторики, особенно с возрастом, по сути своей. К сожалению, этот симптом, он не является конкретно говорящим о каком-то отдельном заболевании, потому что это нарушение моторики, нарушение координации движения, так называемый терминотаксия в медицине, оно может быть как минимум даже 4 видов. Это может быть расстройство координации движения, связанное с нарушением нервной проводимости, глубокой мышечной чувствительности как таковой, хотя это не самый частый вид атаксии. Может быть, атаксия, связанная с нарушением работы лыжечка, и поэтому требуется не только осмотр, но и, скажем, такие исследования, как магниторезонансная томография головного мозга. Но вместе с тем невролог уже на начальном этапе, как правило, видит те или иные неврологические расстройства. Если он не видит, то, как правило, с определенной уверенностью может исключить, да, заболевание мозжечка. Следующее – это так называемая корковая атаксия, это поражение коры головного мозга, связанная с атеросклеротическими процессами, на фоне артериального давления, других каких-то состояний. Здесь очень важным является не только общение с неврологом, но и работа и консультация терапевта в рамках общего состояния здоровья, в первую очередь связанного с повышением давления, с атеросклерозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, наконец, одна из наиболее частых форм атаксия – это так называемая вестибулярная атаксия, то есть она связана с поражением или с расстройством вестибулярного аппарата. Нередко является осложнением или состоянием, сопровождающим воспаление слухового аппарата. Нередко есть здесь состояния, связанные с атеросклеротическими процессами нервных питательных окончаний вестибулярного аппарата. Если говорить вкратце, то помимо невролога, безусловно, для оценки и для поиска причины требуется консультация лор-врача. Обязательно, да, это практически вместе с неврологом на первом месте. Ну и, безусловно, консультация терапевта, если речь идет о этом расстройстве, связанном с вторичными изменениями на фоне атеросклероза, гипертонической болезни и других как таковых состояний. Помимо общего осмотра, конечно же, если состояние-то устойчивое, беспокоит и прогрессирует, требуются исследования, такие как электроэнцефалограмма, ультразвуковая доплерография, когда исследуют проходимость сосудов, питающих центральную нервную систему, магниторезонансная томография. В определенных ситуациях, безусловно, после осмотра врача решается, нужно или не нужно ее делать. Вот. И общие клинические методы исследования, такие как общий анализ крови, электрокардиограмма, общий анализ мочи, флюорография, также делаются для того, чтобы определить еще и состояние заболевания, которые могут усиливать эти симптомы или быть параллельными состояниями, заболеваниями, усиливающими расстройство координации движения, потому что у человека при низком гемоглобине, при анемии, при недостатке кислорода, безусловно, все эти процессы на фоне атеросклероза могут усиливаться и прогрессировать. Поэтому, безусловно, вы правильно сделали, что обратились в первую очередь к неврологу, но здесь, безусловно, требуется еще и консультация специалиста уха, горла, носа и ситуации терапевта для оценки этих состояний. Если первичные осмотры не дают данных, и симптом устойчивый, и он прогрессирует во времени, здесь, безусловно, требуется более глубокие исследования, потому что не всегда осмотр врача может найти те или иные минимальные изменения. Речь идет о магниторезонансной томографии, но, опять же, врач определяет все показания и противопоказания для проведения. Очень важный момент, который я хотел бы сказать, озвучить, это то, насколько острым является вот это вот нарушение равновесия. Всегда острые процессы, нарушение равновесия, нарушение мимики, нарушение речи, нарушение движения – это всегда процессы, которые в первую очередь требуют исключения инсульта. Если такая ситуация возникает быстро, то родственники, близкие должны вызвать скорую медицинскую помощь для того, чтобы, безусловно, уточнить диагноз и предпринять срочные меры. Если же эта ситуация развивается очень медленно на фоне хронических заболеваний, то, безусловно, здесь вопрос лечения решается после обследования. Обследование требует ряда мероприятий, к сожалению, не быстрых, потому что быстрый диагноз этот поставить невозможно, требуется определенное время для консультации и проведения тех или иных обследований, уточняющих диагноз. Спасибо.
Спасибо большое за ответ. Вопрос следующий от Марии Николаевны из Екатеринбурга. Она просит рассказать о профилактике хронического панкреатита.
Спасибо, Мария Николаевна, за вопрос. Он очень интересен, но должен сказать, при всех современных знаниях гастроэнтерологии, к сожалению, мер по профилактике, таких вот комплексных и серьезных, глубоких, до сих пор не разработано. В основном они, эти меры профилактики, строятся на исключении причин, состояний, факторов риска, которые могут привести к хроническому панкреатиту. С точки зрения современной науки мы знаем, что ведущими факторами хронического панкреатита является алкоголь. Поэтому для того, чтобы хронический панкреатит не возник, скажем, если есть в семье кто-то из близких родственников, родителей, бабушек, дедушек, страдающих хроническим панкреатитом, то для детей и внуков, безусловно, вопрос отказа от алкоголя является крайне важным и принципиальным в рамках профилактики. Второй фактор, который приводит к развитию хронического панкреатита, это курение. Причем этот фактор открыт не так давно. Раньше считалось, что все-таки основной причиной хронического панкреатита является алкоголь, и остальное все не важно. То последние годы показали, что курение нисколько не меньше связано с развитием воспаления в поджелудочной железе. Причем мы должны понимать, что речь идет не только об активном курении, когда сам человек курит, но и о пассивном курении, когда кто-то из родственников, курящих в квартире, в доме, дает практически 70% никотина и других токсических веществ, содержащихся в табачном дыму, окружающим. Поэтому здесь, безусловно, очень важной является ситуация не только в отношении человека курящего, но и в отношении его окружения как такового. Следующий фактор, который приводит к хроническому панкреатиту, это желчно-каменная болезнь, образование камней в желчном пузыре. Это заболевание, которое формируется чаще всего у женщин с избыточной массой тела, старше 40 лет. Есть ряд других факторов, и это должно учитываться. То есть если есть наследственность, тем более по желчно-каменной болезни, человек в идеале должен в первую очередь все силы и меры для профилактики хронического панкреатита направить на нормализацию массы тела. Потому что чем меньше масса тела, тем меньше риск желчекаменной болезни. Я имею в виду в рамках движения к идеальной норме. Это важный момент. Ну и также, наконец, одним из таких дополнительных факторов хронического панкреатита является некоторые лекарственные препараты. Правда, перечень лекарственных препаратов не так уж широк, и мы должны знать и понимать, что лекарственное поражение поджелудочной железы встречается очень редко, поэтому здесь не стоит паниковать и отказываться от лекарственных препаратов, если их врач рекомендует. Но если есть фактор такой вот выраженной наследственности, мама, скажем, бабушка или папа и дедушка страдали этим заболеванием, то, безусловно, знание и понимание это важно. Оно достаточно и содержит простые инструменты, то есть если вам назначили лекарственный препарат, прочитайте, есть или нет там указания по лекарственному панкреатиту. И в этой ситуации обсудить с врачом, а возможно, замену, но не полного отказа. Причем четко нужно читать очень просто и каких-то ненужных панических настроений. Очень часто люди читают нежелательные явления, видят там перечень из 20-50 нежелательных явлений, отказываются от лечения. Мы четко должны с вами понимать и знать. В современной фармакологии, если даже у одного из 10 тысяч встречается то или иное нежелательное явление, даже у одного из 100 тысяч, это вносится в инструкцию, получается достаточно широкий перечень тех или иных состояний и нюансов. Но вы понимаете, вероятность одного к 10 или одного к 100 тысячам случаев очень-очень мала, и на самом деле это должно быть грамотно взвешено и не являться поводом для отказа терапии, если какие-то сомнения. Поэтому речь о профилактике идет в современной гастроэнтерологии в рамках знания тех причин, которые приводят к хроническому панкреатиту, и исключение этих причин. Если хронический панкреатит уже развился, речь идет не о профилактике, речь идет уже о лечении. Это ситуация, связанная с выполнением рекомендаций врача по диете, приему препаратов, создающих функциональный покой для поджелудочной железы и проведения курсов амбулаторной и стационарной терапии в зависимости от тех или иных индивидуальных особенностей. Спасибо.
И еще один вопрос от Марии Николаевны. Она просит рассказать о катаральном бульбите, как его лечить, и также о мерах профилактики.
Спасибо большое, Мария Николаевна, за вопрос. Сам по себе катаральный бульбит – это состояние заболевания, которое определяет и под которым скрывается поверхностный процесс воспаления слизистой 12-перстной кишки. Дело в том, что очень часто катаральный бульбит устанавливается на основании эндоскопического исследования, то есть делают пациенту эндоскопию, врач осматривает эндоскопом желудок, пищевод, 12-перстную кишку и находит там признаки покраснения, отека и устанавливает этот диагноз. К сожалению, мы должны сказать, что очень часто происходит гипердиагностика этого заболевания. Ситуация связана с тем, что выявив даже незначительные изменения слизистой, очень часто эти изменения выносятся в эндоскопический диагноз. И поэтому нередко врач-клиницист, оценивая состояние по симптомам, по другим каким-то нюансам, катаральный бульбит, в общем, исключает из перечня заболеваний, потому что на самом деле достоверным признаком бульбита является наличие эрозии, язвы или других каких-то серьезных изменений. Поверхностные изменения, они очень часто, скажем так, не принципиальны и не являются основой для диагноза. Поэтому, если даже поставил специалист в области эндоскопии такой диагноз, не спешите этот диагноз принимать или применять. Безусловно, нужно, чтобы врач-клиницист, который и имеет окончательное юридическое право для постановки диагноза, сказал, да, он есть или да, его нет. Наиболее частыми причинами катарального бульбита является повышенная кислотность желудка. То есть это очень часто состояние параллельно развивается хроническому гастриту. Нередко бульбит может быть связан с желудочной инфекцией, которую мы на предыдущих передачах с вами вспоминали, еще раз проговаривали. Речь идет о геликобактерной инфекции как таковой. И очень часто раньше писали даже такой диагноз гастродуоденит, то есть есть воспаление и желудка, и 12-перстной кишки, но в течение времени все-таки разделили эти два заболевания. Воспаление желудка, хронический гастрит, оно само по себе, воспаление 12-перстной кишки, катаральный бульбит, он сам по себе, но вместе с тем они очень часто идут, в общем, рука об руку, как образно можно сказать. И не зря многие доктора вот этот диагноз часто находят на фоне гастрита, и очень часто он сочетается с гастритом, потому что, в общем-то, и лечение, оно практически идентичное. Если есть повышенная кислотность, как правило, есть хронический воспалительный процесс в желудке, хронический гастрит, сопровождающийся высокой кислотностью, и применяются препараты для подавления кислоты. Блокаторы, так называемые протонные помпы, там целая группа препаратов, они в широком доступе и применяются активно по показаниям, противопоказаниям в соответствии с инструкцией. И лечится как желудок, так и, собственно, вот катаральный бульбит 12-перстной кишки. Второй момент. Если у человека с катаральным бульбитом проведено правильное обследование и выявлена желудочная инфекция, то, как правило, лечение вот эта инфекция существенным образом помогает в лечении катарального бульбита, потому что желудочный микроб, он может поселяться иногда и в 12-перстной кишке, если там происходит замена определенной эпители. Поэтому принципы лечения, они идентичны фактически лечению гастрита, да, как такового. Некоторые формы бульбита связаны с, скажем, с воспалением поджелудочной железы, потому что если процесс длится долго и поджелудочная железа не вырабатывает ряд секретов, нейтрализующих соляную кислоту, попадающую в 12-перстную кишку, то здесь комплекс лечения как раз включает в себя обязательно лечение хронического панкреатита и бульбита. Практически это очень близкие, идентичные препараты для лечения. Крайне редко бульбит может быть и паразитарной этиологии, скажем, связанной с лямблиями. И если их выявляют в кале, то, собственно, лечение такого катарального лямблиозного бульбита, оно, собственно, подразумевает в себе лечение этих лямблий. Профилактика связана с теми факторами, которые мы знаем. Профилактика катарального бульбита, связанного с геликобактерной инфекцией, повышенной кислотностью, это санитарно-гигиенические меры по борьбе с геликобактерной инфекцией. Мы их много раз с вами обсуждали. То есть у каждого своя кружка, ложка, чашка, значит, очень простые меры. Потому что желудочный микроб геликобактер пилори в окружающей не живет. Но самое печальное, если человек, скажем, допивает из кружки сразу чьей-то или кушает из общей тарелки, и эта ситуация негативно сказывается в рамках риска передачи вот этой желудочной инфекции как таковой. Все остальные меры, они, в общем, скажем так, мало применимы. Спасибо.
Спасибо. У нас вопрос еще есть от Игоря Петровича из Екатеринбурга. Ему по УЗИ поставили диагноз хронический холецистит и сказали об истончении стенок желчного пузыря. Вот что с этим делать? Только оперативно или какое есть лечение?
Спасибо, что слушаете нас, Игорь Петрович. Но должен вас успокоить. Диагноз хронического холецистита по УЗИ только лишь подозревается, но ни в коем случае не устанавливается. Вот. Какие бы изменения по УЗИ коллеги, занимающиеся данным исследованием, не устанавливали, безусловно, все эти изменения требуются в качестве комплексной оценки врачом. То есть нужно, конечно, подойти или к терапевту, или к гастроэнтерологу. Вот. Очень нередко выявляют по данным УЗИ, скажем, перегибы желчного пузыря, да, утолщение или утончение стенок, но они сами по себе принципиального значения не имеют, потому что и форма желчного пузыря, и толщина, ну, за исключением каких-то серьезных отклонений, они могут быть очень и очень индивидуальны и не свидетельствовать о болезни. Важно, конечно же, еще учет клинических симптомов. Если у человека нет боли, характерных для заболевания хронических холецистит, то вероятность диагноза очень мала. А удалять желчный пузырь при истончении, то есть при уменьшении толщины стенок желчного пузыря, ситуация неприемлемая на самом деле, она не применяется. Вот, показаниями для удаления желчного пузыря в неотложном порядке является острый холецистит, то есть это интенсивные боли в правом подреберье, температура, желтуха. При хроническом состоянии показаниями для удаления желчного пузыря являются камни желчного пузыря, растущие полипы желчного пузыря, другие опухолевые образования желчного пузыря. Если этих состояний нет, то и показания для операции не рассматриваются. Поэтому я порекомендовал бы вам, безусловно, не беспокоиться. Вот на основании этих изменений они не драматичны, не вызывают каких-то беспокойств. И с точки зрения такой дистанционного обсуждения посетить все врача-клинициста, терапевта и гастроэнтеролога. И если есть какие-то клинические симптомы, беспокойство, то пройти курс консервативного терапии без операции.
Спасибо. И последний вопрос у нас, Игорь Борисович, он от Елены Николаевны из Белоярского района. Она спрашивает, белый налет на языке, с чем может быть связан?
Спасибо большое за вопрос, Елена Николаевна. Вопрос очень интересный, я думаю, достойный отдельной передачи. Но вкратце скажу следующее. Дело в том, что очень часто врачи традиционно пытаются по осмотру языка и по наличию налета поставить диагноз. Это очень неправильно. Старые представления о том, что по языку можно поставить диагноз, они не соответствуют истине и действительности. Это первое. Второе. Очень часто существует какое-то заблуждение о том, что если на языке есть налет, то существует, в общем, какое-то серьезное заболевание внутренних органов, желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, кишечника. Это тоже абсолютная неправда, потому что на самом деле очень часто действительно есть изменения на языке при каких-то заболеваниях хронических желудочно-кишечного тракта, но не о степени, не о значимости, не о грозности, не тем более неблагоприятном каком-то прогнозе. Это ни в коем случае не свидетельствует, поэтому нужно совершенно спокойно относиться к этому состоянию и заболеванию. Это локальное заболевание, которое связано с изменением микрофлоры полости рта с точки зрения современных исследований. Большой вопрос то, что изменения микрофлоры полости рта могут быть связаны с огромным количеством изменений организма от незначительных, связанных со стрессом, и как следствие снижением количества слюны и изменением свойств подавлять рост микрофлоры в полости рта, так и с рядом состояний, скажем, изменение уровня сахара, да, сахарным диабетом. Ну, для того, чтобы ни в коем случае не впадать в панику и не считать, что это какое-то грозное заболевание, и исключить в том числе заболевания, которые могут скрываться за этим состоянием, всегда нужно начать с простого общего исследования, общего анализа крови, общего анализа мочи, биохимии, электрокардиограмма, флюорография, да. Если в этих анализах отклонений нет, то, безусловно, понимать, что вот каких-то серьезных заболеваний, скрывающихся под этим белым налетом, нет. Самое печальное то, что вот это состояние, оно лечится достаточно не быстро, долго, вызывает беспокойство человека, потому что он очень часто заглядывает этот налет, в общем, контролирует его, пытается изменить, но те изменения микрофлоры, которые происходят, они требуют очень длительной коррекции и по этическим рекомендациям, и по гигиеническим рекомендациям, когда требуется более частая гигиена, сама по себе процедура чистки языка от налета, прием препаратов, в том числе, которые регулируют состояние микрофлоры и кишечника, и всего желудочно-кишечного тракта. Поэтому вот основные принципы вкратце, если позволите, заключаются в том, что нельзя под этим заболеванием подразумевать какие-то грозные изменения в организме, нужно к этому относиться спокойно. Второе, суть – это изменение микрофлоры полости рта. Третье, лечит это совместно и стоматолог, и гастроэнтеролог, если есть те или иные состояния изменения со стороны желудочно-кишечного тракта. Лечение подбирается индивидуально после общего обследования и обследования, связанного с определением микрофлоры вот этого налета, в том числе и входит ли в этот состав изменения микрофлоры, скажем, грибковый, те или иные отклонения изменений. И подбирается терапия в зависимости от микробиологического исследования этого налета и с последующей реабилитацией микрофлоры и других состояний, измененных состояний желудочно-кишечного тракта. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас это все вопросы на сегодня. Вас со Страстной Седмицей поздравляем с приближающейся Пасхой Христовой и, как всегда, от вас пожелания нашим радиослушателям.
Спасибо, Господи, дорогие радиослушатели. Я также поздравляю вас с праздниками. Желаю вам бодрости духа, хорошего настроения. Еще раз прошу вас не забывать о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Везде в мире бушует третья волна, очень грозная. Многие страны, в общем, находятся в достаточно тяжелой ситуации. Я уверен и благодарен вам за то, что мы с вами совместными усилиями, не ослабевая в рамках тех профилактических мер, которые нам известны и доступны, это маска, это средства гигиены для рук, мы сдерживаем рост коронавирусной инфекции, сдерживаем ее и контролируем на минимальном уровне, поэтому прошу вас набраться терпения, быть очень внимательными и терпеливыми в рамках выполнения этих рекомендаций. И пожелать вам, конечно же, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278 96 41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.